Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, это программа «Все так». В прямом эфире этой программы ее ведущая Наталья Басовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Добрый вечер.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы продолжаем говорить о королеве Екатерине Медичи, о французской королеве. Мы вплотную подошли к Варфоломеевской ночи, но прежде чем мы продолжим разговор, я хочу проверить, насколько вы внимательно слушали нашу предыдущую передачу. Мы разыгрываем 14 экземпляров книги английского писателя Уильяма Энсворта «Заговор королевы». Это роман, посвященный собственно, Екатерина Медичи. 14 экземпляров издательства «Мир книги». Вопрос очень простой. Какое лакомство было предоставлено в 34 видах итальянскими поварами на свадьбе Екатерины Медичи и Генриха Орлеанского? И присылайте вы ответы на СМС, на московский номер СМС, естественно, 970-4545 с московским, естественно, кодом. Итак, какое лакомство, мы об этом говорили, было предоставлено в 34 видах итальянскими поварами на свадьбе Екатерины Медичи и Генриха Орлеанского, будущего Генриха II. Если вы помните, назовите это лакомство, не забывайте подписываться. И напоминаю вам номер телефона для посылки правильного или неправильного ответа. Плюс 7985 – это код. И 970-45-45. Не забывайте, нам нужно только название лакомства и только ваша подпись. А мы, Наталья Ивановна, возвращаемся к Екатерине Медичи, когда она недавно была регеншей, умер старший сын
ее. Меньше старший года сын, правил Франциск, да, Франциск II.
Франциск II.
Мальчик. Затем пришел к власти ее следующий сын, это Карл IX, тоже ребенок еще несовершеннолетний, прямо на коронации поклялся, что мама, мама, мы все будем вместе, моя мама, он и умрет со словами «О, моя мать!». Эта загадочная реплика будет мучить и продолжает мучить исследователей до сих пор. Что же он хотел сказать? Но вот начну с того, что прежде чем проанализировать, какая же она оказалась правительница и почему страна уже двигалась, мы на этом расстались с вами в прошлый раз, решительно, твердыми шагами к ужасу Варфоломеевской ночи, почему в стране уже фактически шла гражданская война с 1566 года, так называемое убийство в Васси, где католическая партия, возглавляемая герцогами Гизами, явно считавшими, что у них больше оснований быть на престоле, чем у этой банкирши или купчихи, а так ее звали за глаза во Франции, да и не только за глаза. Вот я процитирую гугенотский памфлет. «Иностранка, питавшая вражду и злобу к каждому, отпрыск купеческого рода, возвысившегося благодаря ростовщичеству, воспитанная в приверженности к безбожию». Вот как ее. Но это враги, так сказать, гугеноты. А она-то с кем? Итак, католическая партия во главе с Гизами, флаг, знамя религиозное, Франция была и останется католической страной с несколько своеобразным устройством своей церкви, завоевавшей относительную независимость от Рима, но католической. И мощные веяния кальвинизма. Кальвинизма, под знаменем которого бушуют Нидерланды, там идет освободительная война под знаменем кальвинизма. Кальвинизм, который восторжествовал в большей части Швейцарии.
Идеологическая война.
Да, шагает по княжествам Германии. Это колоссальный духовный переворот во всей Западной Европе. И не только в Западной, в Центральной какой-то мере затронуто. Это духовный переворот, это духовная революция, потому что с этим знаменем народившаяся, сложившаяся и крепнущая буржуазия хочет изменить порядок вещей, изменить то, что называлось в Европе старым порядком, совершенно справедливо называлось. Это старый, это древний, восходящий к средневековью. А католическая церковь, тысячелетнее знамя тысячелетнего средневековья для Западной Европы. И вот под этими двумя знаменами сталкиваются интересы и материальные, и политические, и человеческие. имеющий мощное духовное обрамление.
Это вот так вот красиво говорить, а на самом деле, вот в обычной жизни...
Убивают.
Да не просто убивают, пытаются похитить короля Карла IX, мать, принц крови, ближайший принц Канде в 67-м году пытается захватить их в замке Мо. И они бегут через окно. Король, королева, мама, бегут через окно, еле-еле ускользнули.
И вот действительно, на взгляд, на внешний взгляд, его вполне разделяла Екатерина Медич. Это борьба внутри клана или двух кланов. Это дело семейное. Его надо уладить. Всех надо успокоить.
Примирить, подружить.
Она уже пыталась. Мы с вами говорили о встрече века, о попытке провести конференцию, в ходе которой все бы договорились. Совершенно бессмысленная затея. Никто ни о чем не договорился. И она по-прежнему, она не поняла, как глубоки эти разногласия, что это не сводится к семейным дрязгам, привязанностям, противоречиям.
Она думала, что это амбиции части принцев, которые хотят больше денег, власти, земель,
она
и поэтому они
протестанты. По-домашнему, по-женски. Вот ее современник, известный французский гуманист, мыслитель Жан Боден, это ее современник, заметим. Тот, кого теоретически можно было привлечь, ну, как мы сегодня сказали бы, консультантом, посоветоваться. Нет, она все знает сама. Вот что пишет Боден о власти, о королевской власти. В ее времена, если государь слаб и зол, то он создает тиранию. Если жесток, организует бойню. Если распущен, устроит бордель. Если жаден, сдерет с подданных шкуру. Если неукротим, высосет кровь и мозг. Но самая страшная опасность – интеллектуальная непригодность государя. Вот мне кажется, Екатерина Медич и воплощала эту страшную опасность. Она... совершенно безумные мысли высказывает, которые, ну, ты сейчас понимаешь, насколько они безумные. Во-первых, что она уже вполне научилась управлять государством. Вот пишет своей дочери Елизавете. «Вас уверяют в том, что я не смогу управлять государством, и что Бог и мир будут недовольны мной. Но Бог свидетель. Я считаю делом чести сохранить свою власть не для себя, а в интересах королевства и для блага всех ваших братьев». Она все еще семейно хочет утрясти то, что на самом деле есть великое, почти вот такое стихийное бедствие на рубеже Средневековья и нового времени.
Но для того времени бедствия, на самом деле, если мы посмотрим с другой стороны, вот это ее политика до Варфоломеевской ночи, когда она сначала регенша, потом, значит, мать королева.
Всех успокоить.
Да. Терпимость. Да какая разница, как вы там молитесь? Терпимость. Относитесь друг к другу. Прекратите резать друг друга. Вы растаскиваете Францию, вы растаскиваете власть.
Но эта терпимость проявляется, скажем, у нее в мелочах.
Да.
Где Нанский эдикт, который издаст и подпишет потом ненавистный ей Генрих, будущий Генрих IV, Генрих Наваррский. Она не властитель. Она... женщина на троне и женщина иностранка. Все, что гугеноты сказали, в общем, правильно. Что же она хочет противопоставить явно нарастающей гражданской войне? Блеск двора. Ей казалось, что это приведет к былому расцвету времен Франциска I. Вот как было прекрасно при Франциске I, она считает прекрасно. Франция проиграла войну, итальянские войны, позорно. Это было расставание с Средневековьем, а она хочет туда. Все будет как при нем, как вчера. Занимается строительством роскошным, начинает строить Тюильри, основывает новые парки, сама вникает, спорит с архитекторами, как строить лучше, как хуже. Это первое ее достаточно такое для этой страшной эпохи беспомощное направление. И второе – династические браки, которые я в прошлый раз назвала в сущности, в кавычках, торговлей детьми, и повторяю это. Карла IX женит на дочери императора Максимилиана и считает, что теперь с Габсбургами все будет хорошо. Сватает любого из своих младших сыновей к Елизавете I английской. Это умная, хитрая, дальновидная правительница, настоящая правительница. Некоторое время играет даже роль невесты французского принца, потом с позором отсылает его, и это на него очень тяжело подействовало. Свою дочь Елизавету, светлую такую личность среди всех этих детишек, отправляет в Испанию. Предполагалось для принца Дон Карлоса, но так понравилось отцу Дон Карлоса, страшному, зловещему Филиппу II, что он женился на ней сам. Сломал ей жизнь, в 23 года она умирает. И, наконец, Маргарита, дочь Екатерины Медичи. Для нас это важно, ибо мы, увы, приближаемся к Варфоломеевской ночи. Маргариту она решает выдать за того самого Генриха Наваррского наследника престола маленького королевства Наварра на границе Франции и Испании, где королева Наваррская Жанна д'Альбре, из рода тоже родственного французскому дому, истовая кальвинистка, страстная протестантка, искренне убежденная. Для нее вера – это не политика, а вера – это смысл ее бытия, чего Екатерина не понимает, но думает, что если их поженят, то все будет хорошо.
То есть, но по-прежнему семейное дело.
Только так. Вот они, ее методы. И с этими методами плюс ее безумная индивидуальная активность. Мы ее упоминали. Вот есть прекрасная книжка Софьи Леонидовны Плешковой, увы, уже не живущей моей коллеги, о Екатерине Медичи «Черная королева». Угу. Она пишет об этом времени. Она была и министром, и секретарем, и послом одновременно. Значит, все делается плохо, если ты одновременно и министр, и секретарь, и посол.
Софья Леонидовна ей симпатизирует. Попытаюсь все-таки сказать несколько слов о терпимости. А помимо двух партий, которые действительно уже политических партий складывались на религиозной основе, это католическая партия
уже,
с Гизами,
да,
с Бурбоны во главе протестантов, все-таки Екатерина симпатизировала партии политиков, так называемых, которые пытались увидеть за этими склоками возможность усилить Францию. И она все-таки пыталась то с одними, то с другими, то организовать. И свадьба, о которой мы сейчас будем говорить, свадьба между Генрихом Наваррским и Маргаритой, дочерью Екатерины, это да, это семейно, это все-таки попытка прекратить гражданскую войну, а не встать на сторону одной из политических партий.
Беспомощная попытка прекратить гражданскую войну. Она считает, что мы сейчас обо всем договоримся. Вот, между
Но прочим, при этом отравляет маму жениха.
Сейчас до мамы дойдем, только я процитирую письмо. Она своей дочери Елизавете пишет в Испанию. Нет, простите, не дочери, а это она прямо испанскому королю Филиппу. Начинайте устраивать браки детей, и это облегчит разрешение религиозного вопроса. Ответ как удар клинком. Прекращайте покровительствовать еретикам, и мы будем думать о браках. Вот ее поверхность.
Кому написала? Филиппу II. Кому? Вот. Фанатику.
Вы прям уже точно как Боден. Недостаток интеллектуального. Вот низкий интеллектуальный потолок. Она еще говорила, что надо, писала, надо уметь поддерживать хорошее настроение в подданных. И способность занять, их надо уметь занять делом. А то французы способны на многое. Вот какая-то бытовуха, если можно так с оговоркой выразиться, сквозит в этих ее мыслях. Она попробовала все-таки действовать. Вот она мечется по стране. Бесконечный визит. Она побывала в одной провинции, в другой провинции. Подписала 20 писем в день. И в 1560 году, еще довольно давно, в 560-м, однажды попробовала сделать государственный шаг. После длительного перерыва созвала Генеральные Штаты. Вот этот совещательный орган, вот пусть там умники выскажутся. Ничего же не получилось, потому что там стали говорить о деле. Горожане, буржуазия требуют, почему только мы платим налоги. Пусть налоги платят и представители дворянства. Дворяне говорят, мы налоги платить не хотим, но давайте кое-что возьмем у церкви. И вот в этих глубинных вопросах надо было стараться продвигаться и разбираться, она это делать не умеет. Вместо этого она действует своими методами. Приехавшая в Париж мать жениха Генриха Наваррского,
вот королева
лидера Наваррского, гугенотов, Жанна д'Альбре, королева. Женщина 40 с небольшим лет, не дряхлая, не больная.
Фанатичная,
да.
Кстати, в отличие от Екатерины, которая была все равно
истовая протестантка,
да.
Приехавшая для подготовки к этой свадьбе, не старая, не больная женщина, совершенно внезапно умирает. Ну, и вот кто может доказать истинность, неистинность этого массового предположения, но оно возникает, оно носится в воздухе, из уст в уста. Должно быть, тут Екатерина приложила руку, потому что Жанна властная, у нее большой авторитет в глазах сына, она хочет забрать сыночка, перевоспитать его в Париже при французском дворе, как мужа Маргариты. Ничего не получится. Но план-то ее именно таков. Она зятя перевоспитает. А вот эта Жанна с ее властностью, неистовостью мать не нужна. И ползет слушок. Отравилась с помощью подарка. Отравленных перчаток. Но в позднейших исследованиях это подвергнуто сомнению. Хорошо.
Доказательств нет.
Нельзя. Как всегда, все эти отравления доказать невозможно, трудно. Но вот эта внезапная смерть, это уже первый симптом того, что Екатерина готова, может быть, не собственными руками, может быть, не прямо эти перчатки, но она готова принять путь насилия, путь избавления от неудобных людей. И следующий, самый неудобный, параллельный с Жанной Дальбре, Жанна уже умерла, это адмирал Гаспар Колиньи. Вот эта фигура, это значительный государственный деятель, и что потрясающе важно, здесь важнее всего, этот человек вдруг на глазах у Екатерины, этой суетливой, старательной домоправительницы, она правит Францией как собственным домом, он обретает все больший авторитет у этого самого Карла IX, который и есть французский король, человека слабого, внушаемого, наверное, не безнадежного, не глупого, не злобного, но находившегося до этого под полным контролем своей матери. Я предполагаю, что все-таки в том, что она санкционировала таки Варфоломеевскую ночь, прежде всего был страх за себя. Дело в том, что она, видимо, это особенно не подвергается сомнениям у специалистов, она санкционировала покушение на Колиньи. Кто он такой? Расходник,
но надо объяснить, как он оказался в Париже.
Да, кто он такой? Немножко вот мы с вами, как зачастую бывает, хором. Граф, участник итальянских войн, с 1552 года адмирал, в начале 60-х годов был, в конце 50-х был в плену в итальянском. Потом пытался воевать в Бразилии, чтобы для Франции что-нибудь завоевать колонии безуспешно, но прославился личным мужеством и храбростью. И с 1569-го признанный, открыто признанный лидер гугенотов. И вот стал ближайшим советником Карла IX. Он начинает заполнять нишу, личную нишу Екатерины Медичи. А его предложение Карлу поддержать воюющие Нидерланды, поддержать нидерландских кальвинистов, ослабив тем самым Испанию. Не письмами «давайте поженим детишек, и все будет хорошо». «Давайте нанесем совместный удар по Испании там». В Нидерландах план умный и потому особенно опасный. И вот, по-видимому, здесь Екатерина дала санкцию на то, чтобы Колиньи убрать. Сегодня сказали бы «заказала». Куда денешься от этих выражений?
Ну,
Через Гизов.
Нет, но доказательства тоже нет.
Они
скажем.
Все вопросительны, но очень многочисленны. И мало кто сомневается, что действовала она через Гизов. Она как бы все-таки вот в этот момент сделала свой естественный выбор, что если уже эти две партии непримиримы, то она на стороне католиков.
Подождите, вы перескочили. Нет, Наталья Ивановна, у нас свадьба еще. Нет, у нас свадьба еще. У нас же еще свадьба, у нас хронология немножко другая.
Свадьба свершилась. Мы про нее в свое время подробно рассказывали, когда говорили о Генрихе IV. Гугенотов полный Париж, их пригласили на свадьбу. Они раздражили парижан-католиков своими пышными одеяниями. Ой, оказывается, у нас гугеноты-то уже разбогатели, их много. Полный Париж. Они приехали на это великое событие. Но на третий день после свадьбы, 22 августа 1572 года, некто Моревер стреляет в Колиньи, Мазила стреляет плохо. Колиньи ранен в руку. Это, конечно, для нетолковый наемный убийца. Видимо, наняли Гиза его неудачно. И что сразу испуг? Екатерина Медичи, по-видимому, очень испугалась. вдруг что-то выплывет. Калиньи жив. Карл IX, видимо, достаточно искренне обеспокоен его ранением. Он посещает Калиньи.
Как отца.
Да.
Отца же нет, отец же давно.
Да, этот авторитетный человек, к которому он привязался, видимо, душой. Ему нужно... мужская вот эта поддержка, вечно при маме, при маме. Наверное, он в Калиньи обрел что-то очень важное. Вот этого авторитетного мужчину, много старше, заслуженного воина, с которым можно посоветоваться, предлагающего реальный план, а не просто какие-то браки.
И это накануне военного похода, надо вспомнить.
Конечно. И для Екатерины все это очень страшно. Раздаются голоса. Создать комиссию. И Карл IX за. Создать комиссию.
По покушению.
Провести расследование покушения. Как нам все это трагически знакомо. Пусть комиссия разберется. Устроить суд. Открытый, публичный суд. Над тем, кто пытался убить Калиньи.
Причем все знают, что это Марвер.
Да, Марвер. И она может, ее имя может выплыть. Нет, кто его нанял? Тогда Гиза, и тогда Екатерина, которая явно в последнее время приближается к Гизам. Все это тоже понимают. Она могла очень испугаться. И вот тут, видимо, она дала, то есть невидимо, а совершенно определенно, санкцию на то, что называется Варфоломеевской ночью. Это было подготовлено ее предшествующей жизнью. Она с 30-х годов 16 века видела, что такое жестокость толпы. И как страшна беснующаяся толпа. Она это видела во Флоренции, когда ее хотели повесить на воротах. И тогда была сделана ставка. Поднимем толпу. Был пущен слух. Гугеноты готовят заговор. Пусть против этого заговора поднимется беснующаяся католическая толпа. Вот что в сущности было подготовлено на знаменитую ночь на 24 августа 1572 года.
Я напоминаю, что Наталья Ивановна Басовская и Алексей Венедиктов в программе «Все так». Сразу после новостей мы будем говорить о том, что же случилось 24 августа и какова роль в судьбе Екатерины Медичи вот этого одного дня за ее долгую, почти 70-летнюю жизнь.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.